В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Одного из задержанных накануне крымчан отпустили. На ликвидацию очередей в детских садах Крыма надо 2,5 миллиарда рублей. Аннексированный Крым попал в список убитых российских дорог. Далее подробно. В Симферополе отпустили одного из задержанных утром крымско-татарских активистов Курцеита Абдуллаева. Об этом он сам рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Ну, меня как свидетеля допрашивали по визиту. Я объяснил только то, что человек должен был, ему после дуа пригласили, сказали, что отдай деньги, верни деньги. И встречался я с ним всего 2 раза, я его и знать не знаю.
ФСБ России в аннексированном Крыму 23 ноября объявил об открытии уголовного дела о вымогательстве. В Симферополе были задержаны 5 крымско-татарских активистов. Бекир Тегерменджи, Асан Чапых, Казим Аметов, Курцеит Абдуллаев и Руслан Трубач. Во время операции по их задержанию на месте присутствовала 83-летняя ветеран национального движения Виджея Кашка. Ей стало плохо, позднее она скончалась в машине скорой помощи. Гражданин Турции, в связи с которым 23 ноября задержали группу крымско-татарских активистов, украл деньги семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Активисты пытались вернуть деньги, позже к ним в дома пришли российские силовики. Жена крымско-татарского активиста Казима Аметова рассказала о том, как проводился обыск в ее доме.
Хотите, проверьте вот документы, вот дедом. Проверьте дедом. Что вы хотите дедом? Вот мой дом, маленький домик дедом.
После задержания крымских татар в Симферополе на 83-м году жизни умерла ветеран крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. МИД Украины требует прекратить уничтожение коренного народа Крыма. Подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи региона Наталья Гончарова сообщила, что для ликвидации очереди в детские сады аннексированного Крыма потребуется 2,5 миллиарда рублей. По ее словам, часть мест в дошкольных учреждениях будет создана за счет средств из Российской федеральной целевой программы. В начале текущего года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. Аннексированный Крым занял 2 место после Москвы в рейтинге убитых дорог соседней России, сообщает пресс-служба Крымского отделения Общероссийского народного фронта. Общественники сообщают, что намерены добиться ремонта большинства убитых дорог и их первоочередного включения в планы работ российских администраций полуострова в следующем году. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с направлением России так называемого 71-го гуманитарного конвоя. Как говорится в заявлении МИДа, ввоз гуманитарной помощи произошел с нарушением норм и принципов международного права, в частности, нерушимости границ национального законодательства Украины. В ведомстве также добавляют, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством обязательное оформление гуманитарного конвоя представителями пограничных и таможенных органов Украины. Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа, сообщили в посольстве Украины в США. По данным дипломатов, на сегодня Голодомор признали геноцидом также в штатах Вашингтон, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Киевская «Динамо» и Луганская «Заря» синхронно проиграли свои матчи в 5-м туре Лиги Европы. Киевляне уступили на выезде албанскому «Скандербео» 3-2, а «Заря» пропустила 2 безответных мяча от Эстерсунда. «Динамо» уже гарантировала себе еврокубковую весну, однако кто займет 1-е место, «Динамо» решит в очной встрече с сербским «Партизаном» в Киеве. «Заря» же нужно обязательно дома обыгрывать испанский «Атлетик», если луганчане планируют продолжить участие в турнире. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -3 градуса, на Чангаре 0, в Новоалексеевке -1 градус тепла. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным и оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно доступен наш сайт Крым Реалии, на котором вы можете не только послушать, и посмотреть наши прямые трансляции и другие материалы. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 29 05. У каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в прямом эфире непосредственно, а также комментировать наши эфиры под трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Конструктивные комментарии будем зачитывать.
Тема дня.
Итак, к нам в редакцию поступило письмо от жителей поселка Заозерное, который находится под Евпаторией. В письме жители этих поселков рассказали о проблеме, связанной со строительством рекреационно-развлекательного комплекса у лимана в поселке Заозерное. Что известно об этом развлекательном комплексе, как подконтрольные России власти города объясняют необходимость его строительства, что, по сути, да, может уничтожить этот лиман, как обстоят вообще дела в Крыму и Севастополе с застройкой прибрежных и зеленых зон. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Жители Евпатории и поселка Заозерное написали письмо в редакцию «Крым Реалии». Они утверждают, что российские власти города отдали под застройку территорию возле лимана с лечебными грязями. Строительство рекреационно-развлекательного комплекса «Аква Евпатория» ранее презентовали на Ялтинском форуме. В администрации изменили назначение земли рекреации под среднеэтажную жилую застройку. Как нам рассказали местные жители, компания-застройщик провела экспертизу, согласно которой выяснилось, что лиман якобы стал опасен для здоровья. Люди считают, что после возведение всех зданий вокруг лимана, численность населения микрорайона вместе с отдыхающими увеличится до 14 тысяч человек. Жители обеспокоены, что им перекроют доступ к одному из лучших пляжей города. Лиман, который хотят застроить, находится в поселке Заозерное, близ Евпатории. На сайтах местных пансионатов и санаториев говорится, что доступ к лиману бесплатный. Отдыхающие приезжают сюда с целью профилактики и лечения ревматизма и кожных заболеваний. Грязи также помогают облегчить симптомы остеохондроза. В Крыму за последние 3 года было несколько громких проектов застройки побережья. В районе Тихой бухты между поселками Коктебель и Орджоникидзе запланировали возвести несколько 9-этажных домов. Подобная ситуация произошла и в Севастополе. Там под застройку попал Солдатский пляж. Проектом элитного многоквартирного жилья под названием «Адмиральская лагуна» занималась компания «Интерстрой», которая принадлежит известному крымскому бизнесмену Евгению Кабанову.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Все прочие контакты, по которым можно связаться с редакцией, находятся на сайте Крым Реалии. Можно их найти, написать нам письмо, как это сделали жители Заозерного. Еще проблему мы сегодня обсуждаем. Перед эфиром мы связались с Сергеем Соболевым, представителем инициативной группы, которая обратилась к нам в редакцию, и он рассказал о ситуации, которая сложилась. Давайте послушаем.
Здесь, смотрите, здесь вот есть еще с украинских времен, здесь у нас был участок, ну, в общем, я хозяин одного из гостевых домов, да, ну, сейчас я уже по полной программе подставился, как бы, потому что, как бы, я на себя принял этот удар, как бы, теперь с администрацией спорить, вот, ну, когда-то я его купил в 2011 году, предполагая, что, как бы, у меня бизнес будет процветать, потому что рядом лиман с целебными грязями, пляж шикарнейший просто под Евпаторией, вот, соответственно, я вкладывал сюда деньги, да, и теперь земля там была, нам пообещали, что там будет пляжная, ну, земля, которая прилегает к пляжу, там предполагалось строить аквапарк. одна фирма взяла в аренду эту землю. Вот, она еще аж даже в 2002 году она ее взяла. Ну, что-то так не строила, денег не было. Вот, эта земля была под рекреацию, то есть это как, то есть, ну, общественная земля, как бы, да, вот. И, а теперь вдруг обнаруживается, что это, они поменяли назначение земли, что как противоречит здесь законам, вот. И сделали под жилую застройку среднеэтажную, то есть и новый проект сделали, инвестиционный, как они называют его, да, и застроить теперь пытаются. Рядом на этой территории появится 13 восьмиэтажных домов П-образных, как бы, да, площадь всего 22 гектара. То есть лимана, то, что там есть, его не будет. Пляж, ну, они нам обещают свободный проход, ну, скорее всего, не будет, потому что там будет гостиница четырехзвездочная, ну, логично, что там не будет места свободного просто, вот, то есть фактически нас лишают всего этого, вот, и нам говорят, что нам пытаются сказать, что это все нормально, землю поменяли, и это будет центром притяжения, как мы сейчас на встрече были у этого мэра Филонова, то он говорит, да вы что, это хорошо, это будет центр притяжения, я говорю, а чем это будет привлекать, вот эти бетонные застройки, да, чем это будет привлекать отдыхающих, потому что все ожидали, вот, действительно, здесь инфраструктуры нет вообще никакой, у нас здесь дороги нету, газа нету. То есть у некоторых людей воды даже нету, потому что мне хорошо с краю, мне повезло. А чуть подальше в поселке здесь нет воды ни у кого. Вот, то есть они скважины. Вот, то есть безобразно. Мы мусор даже, вот я в прошлом вот летом, у меня были отдыхающие, я приходил за 2 километра мусор каждый день вывозить на своей машине. Понимаете, это вообще просто некуда больше его выбрасывать. Вот. А у них других проблем нет, как застроить. Вот. Ну там на самом деле много нарушений. Вот. Сейчас мы будем обращаться в прокуратуру уже. Потому что обращаемся в прокуратуру, прокуратура дружит с властью. Она, прокуратура Евпатории, передала мэру все материалы, которые мы отправили, ну, как бы все жалобы, то есть все отправила им. Вот, если нормально тогда. То есть ни расследование, ничего не проводится, а передается тому, на кого жалуешься. Полный беспредел. Вот эта компания, которая застройщик, они офшорная компания, полный там Вирджинские острова, принадлежит бывшему министру обороны Павлу Лебедеву. Вот, и его там родственникам, там жене, сестре, ну, там не фигурирует, как правило, там в основном его жена фигурирует в документах и сестра его родная. Вот, они тут уже, я когда начал изучать эти документы, разные фирмы, которые они там, ну, это свободный доступ, слава богу, есть пока что, вот, я выяснил, что у них уже достаточно много компаний, я думал, они там застройкой занимаются, оказывается, они тут уже и агрохолдинги у них там скупают фирмы, и везде они учредители вставляют себя, как бы, то есть уже полкрыма, наверное, скупили уже и нормально сейчас чувствуют, вот, ну, в общем, безобразие полнейшее. Здесь еще, знаете, власти, что пытаются, они пытаются сказать, что приходит инвестор с деньгами. На самом деле, у этого инвестора нету денег, потому что, ну, так инвесторы не приходят. Они сейчас вот сначала пытались сесть на наши сети, у нас вот поселковый микрорайон Лимановка, мы когда-то поиск скидывали, ну, чтобы нам провели свет, это наши сети, да. И вдруг вот этот, который сказали 6 миллиардов, теперь он сказал с 9 миллиардами, они типа придут сюда строить, они вдруг садятся почему-то на наши сети, а нас весь поселок ограничили в свое время, вот с этого года 4 киловатт на дом. Представляете, домовладение 4 киловатта всего. Вот. А то есть для них находится, ну теперь я понимаю, почему они нас сократили, чтобы там туда хватало. Вот. Но мы сейчас вовремя шум подняли, и они немножко переключились на другую сеть соседнюю. Вот. В общем, такие проблемы.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что обсуждаем мы сегодня проблему, которую подняли наши радиослушатели, которые прислали нам письмо о том, что то будет застроена, по сути, территория, да, лимана, которая находится рядом с поселком Заозерное. Там же в письме указывают нам слушатели, что застройщик компания «Парангон». Мы посмотрели по базе данных российской налоговой, кто же ее учредитель. Итак, учредители тут довольно-таки любопытные, их набор. Итак, это компания «Илания Коммерс ЛТД», которая прописана в Белизе, компания Jet Driving LTD, британские Виргинские острова, компания Manolo Holding Inc., прописана в Белизе, Milligar Business Corp., Панама, и совсем уж миноритарный владелец доли собственности в этом предприятии 30 рублей и 1 копейка в уставном фонде, а это 0,1% принадлежит Лебедевой Людмиле Петровне, супруге бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Вот такая информация. Давайте далее в продолжение эфира послушаем еще раз Сергея Соболева. Он говорит о том, как пытаются решить этот вопрос с местными властями.
Вы знаете, там очень как-то очень мудро все написано. Вот они пытаются какими-то переходными вот этими документами апеллировать. Но мы сейчас собираем эти материалы, потому что незаконно, на самом деле, потому что земля не должна была... Потому что они в СИЗЕ, даже Аксенов везде говорил, что если кто-то из муниципальных чиновников переведет землю из рекреации в застройку, я буду наказывать, будет уголовная ответственность, будет сидеть в тюрьме. И вдруг почему-то, хотя я уже был, у замов Аксенова был, общался, как меня приглашали туда, я с ними общался, они меня все кивают головой, соглашаются, да, правильно. Ну, что-то пока вот я не вижу результатов вообще никаких. То есть для меня это просто я в шоке.
Продолжаем эфир и далее перейдем к заслушиванию позиции, собственно, так называемых властей Евпатории. Накануне эфира мы пообщались с российским главой городской администрации Евпатории Андреем Филоновым, и он для нас рассказал о конфликте, который произошел, и о проекте застройки. Давайте послушаем.
Нужно понимать, первое, кто эти люди. Это в основной своей массе, это владельцы частных домов, которые находятся в том же районе, в районе Лимановка. А это гостиничные дома по своей сути, то есть они сдаются. И клиентами этих домов является так называемый, вот, знаете, дикий туризм такой. Условно говоря, 500 рублей койко-место. И, конечно, вот владельцы этих гостевых домов обеспокоены тем, что закроется проход к пляжу, то инфраструктура, когда вырастет, у них на их услугу не будет спроса и так далее, что вот застроится само озеро, которое тоже в какой-то части является магнитом для людей, которые приезжают, верят в его целебные свойства, мажутся грязью, там кому-то это даже помогает. Вот. И как обычно это бывает, недостаток информации, он рождает различного рода домыслов и страхи. Это как раз тот случай.
Если брать вот всю ширину, да, скажем так, поле застройки со стороны моря, и вот начинает море, двигаемся следующим образом. Даже мысленно представим, что сначала идет набережная, да, то есть просто это плоскостное сооружение в виде набережной, прогулочной зоны и так далее. Затем идет инфраструктура коммерческая, это кафешки, рестораны, какие-то там парикмахерские сферы услуг. Еще на шаг глубже начинается отельная инфраструктура, это гостиницы. 4, по-моему, гостиницы, это большой медицинский центр. Еще на шаг назад, это медцентр с лечебным озером, вокруг которого, вокруг озера, в общем-то, это современная вот эта бально-грязелечебница с номерами. И только в крайней линии, которая идет возле дороги, идет вот этот ряд жилой застройки. В общем-то, тут же все понятно и открыто. Для того, чтобы создать набережную инфраструктуру, у застройщика, у любого инвестора должна быть какой-то, в чем компенсация, да? Бизнес-модель должна быть работающая. И вот эта застройка, она является компенсацией за инвестиции в прибрежную инфраструктуру, в набережную и в сферу обслуживания. Поэтому... Модель финансовая там понятная, там все прозрачно, никаких тайн нету. Понятно, что мы со своей стороны подкорректировали, там застройщик изначально хотел там 17 этажей, потом 11, но в итоге мы сошлись там на 5-7. Вот, причем это не какие-то дома, это понятная прибрежная архитектура, морская такая, будет очень красиво. И Евпатории нужна такая точка притяжения, потому что, в общем-то, мы древний город с древней историей, и вот исторической архитектуры нам, конечно, хватает. Это наше наследие, мы очень бережно к нему относимся и будем его сохранять, и это наша такая изюминка, сохранившаяся, и точно предмет туристического экскурсионного показа. Но нам сегодня не хватает какой-то современной инфраструктуры, которая была бы комплексная. Не отдельный стеклянный дом, стоящий среди, там, знаете, старых пятиэтажек, а хорошая комплексная застройка современного, не уродующего саму идеологию прибрежного города, архитектуры. Вот об этом мы в этом проекте мы постарались совместными усилиями с застройщиком эту историю воплотить. Поэтому, как говорят, не так страшен черт, как его малюют, а при рассмотрении, знаете...
Ну вот, это был комментарий Андрея Филонова о том, что планируется построить в окрестностях озера Майнаки и вот того проблемного лимана, да, о котором мы сейчас говорим. И, в принципе, информация новая, потому что еще год назад было запланировано построить не 4 гостиницы, а 3. Именно такая информация была в прогнозе экономического развития Евпатории до 2019 года, который был подписан почти год назад. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарии Андрея Филонова о встрече представителей инициативной группы, которые против застройки. Она состоялась 21 ноября.
Мы договорились о том, что мы соберемся все вместе вот все владельцы этих домов на Лимановке, гостиниц частных, мы пригласим застройщика и дадим возможность им напрямую пообщаться, при, в том числе при нашем присутствии, присутствии городской власти. И мы со своей стороны ответим на какие-то вопросы, а застройщик и инвестор ответят на свои. Думаю, что большая часть вопросов после этой встречи снимется. Вот это была первая предмет нашей договоренности. Второй предмет договоренности о том, что мы проведем на эту тему публичное слушание. Потому что, в общем-то, можно сказать, что проект затрагивает интересы жителей Заозерки. Но если быть честными, абсолютно открытыми, то, ну, говорить как есть, то он затрагивает интересы всего города. Заозерка же получит, по нашему мнению, по моему мнению, из этого проекта качественную социальную курортную инфраструктуру. Третья часть нашей договоренности о том, что мы соберем рабочую группу из всех общественников, из всех, кто желает погрузиться в проект, понять его, кто является лидером мнений в каких-то своих средах. И вместе создадим рабочую группу и будем застройщикам отрабатывать все моменты, которые вызывают беспокойство и так далее. И договорились о том, что по итогам этой работы, в течение там месяца мы хотим ее закончить, мы подпишем некое публичное соглашение с застройщиком, в котором будут прописаны вот те договоренности, о которых мы достигнем. Поэтому вот, в принципе, такой абсолютно понятный, публичный и открытый процесс. Об этом договорились. Еще раз говорю, уже даже в этой встрече мы выяснили, что большинство вопросов это такие эмоции, связанные со страхами, потому что есть некая неизвестность.
Продолжаем эфир. Вот такова позиция контролируемой Россией администрации города относительно этой истории с застройкой лимана. Продолжаем эфир. Я напомню, что вы можете присоединиться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот телефон с Крымского полуострова бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Маргариту Литвиненко, крымского эколога. Маргарита, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно ситуации с застройкой, которую мы сейчас наблюдаем, и затем уже перейдем на проблему в регионе в общем?
Здравствуйте. Ну, ситуация с застройкой, конечно, в Крыму сейчас сложная, потому что застройщики уже приходят в основном на последнем этапе, не на этапе выбора земельного участка, как, кстати, положено по российскому законодательству, обсуждать с местной общественностью именно выбор земельного участка для предполагаемого строительства. А приходят уже в основном тогда, когда земельный участок выделен, когда уже начинают строить, и для того, чтобы общественность по факту уже начавшегося строительства не начинала возмущаться, тогда уже обращаются к активистам и к местной администрации, конечно же, в первую очередь, как к своим лоббистам интересов застройщика. Вот. Но ситуация сложная, да.
Насколько мне известно, вот эта тема застройки рекреационной зоны возле озера Майнаки, да, в частности, которую мы сегодня обсуждаем, она несколько раз уже поднималась. Все время удавалось как-то это остановить, да, потому что намерения были такие, что там необходимо что-то построить. Какими будут последствия застройки там?
Там есть несколько спорных моментов, которые однозначно должно заняться, я думаю, вот тот следственный комитет, который сейчас присутствует в Крыму, и прокуратура, потому что у местных активистов возникли такие вопросы. Первое, где государственная экспертиза предполагаемого проекта застройки? Второе, где общественное слушание, которое нужно было провести еще в момент выбора земельного участка до его предоставления? Третье. Почему вдруг, судя по словам общественников, вот те грязи, которые использовались много, ну, веков, можно сказать, да, они в лечебных целях людьми использовались, вдруг они оказались вредными, по словам вот представителей местной администрации, застройщиков. Насколько вот сообщают активисты, это так, скорее всего. И четвертое, почему это озеро должно уничтожаться в результате застройки? Почему будет использоваться как рекреационная зона только побережье, то есть пляж, в результате чего нагрузка увеличится до катастрофических размеров? Там 17 тысяч людей, если не ошибаюсь, ожидается каждый год на этом пляже. И то есть это получается где-то один человек на полтора квадратных метра. по подсчетам активистов местных. И почему вот это все не учитывается, не учитывалось раньше? Ну, естественно, что оно, скорее всего, не учитывалось бы, но почему местные власти, которые должны обращать внимание на мнение жителей хотя бы чуть-чуть, они начинают уже контактировать только на этапе предполагаемого строительства? Если внимательно посмотреть, понятно, что закон далеко не всегда торжествует сейчас, да? Но если внимательно посмотреть на те проекты, на те экспертизы и особенно на тот порядок, ведь Россия декларирует, что она очень тщательно придерживается порядка строительства, норматив строительства и законодательства, которое регламентирует порядок проведения общественного обсуждения предполагаемого выбора земельного участка и строительства. Было ли это все соблюдено? И тогда уже тут должны начать действовать те правоохранительные органы, которые должны сейчас здесь охранять закон.
Говоря о Евпатории, да, и о проблеме озера Майнаки и застройки рекреационной зоны вокруг него, необходимо, ну, нельзя не вспомнить еще вот не только о том, что происходит сейчас на западе Евпатории, да, но и о том, что происходит на востоке города, а именно на дамбе озера Сосыксиваш. Мы месяц назад, если я не ошибаюсь, поднимали эту проблему, разработку карьеров прямо на песчаной дамбе. Что там сейчас происходит, по вашей информации? Вообще идет ли крымская вот администрация, да, которая контролируется Москвой, на какие-то уступки? И вообще понимает ли она ситуацию и вот эту экологическую опасность, которую несут подобные проекты?
Да, тема такая была, и тема эта остается горячей, такой же горячей, как и была раньше, потому что, насколько мне известно, местное население пытается донести до администрации свою точку зрения и свои аргументы, но, к сожалению, их не слышат.
И это только мы говорим сейчас о Евпатории, да, где уже целый комплекс вот таких проблем. В целом, на Крымском полуострове сейчас как, по вашему мнению, выглядит ситуация с разработкой карьеров на природных объектах и застройкой Крыма, да, застройкой крымской природы?
Ну, я бы так сказала, ситуация идет с переменным успехом, больше в сторону отрицательного, чем положительного, потому что если некоторые карьеры удается пока приостановить, я не уверена, что их удалось остановить совсем. Вот примером тому возле села Лекарственное, да, ну, там серьезные организации были подключены, общекрымские, экологические, то в других местах, я думаю, что карьеры приостановить не удастся, потому что в ближайшее время это малоперспективно остановить вот, разработку карьеров, застройку, потому что идет очень своеобразное применение даже вот того российского законодательства, которое тут должно действовать. Ну, начиная с того, что жители уже ставят перед фактом, что строительство начнется, чаще всего это так бывает сейчас, и кончая тем, что правоохранительные органы присылают часто просто элементарные отписки. Даже если жители обращаются как последнюю инстанцию к правоохранительным органам, то они просто отписываются. Или присылают, вот пишут Путину, сейчас очень много, я напишу Путину, слышно. Вот вчера в Севастополе было общественное обсуждение, ну просто встреча администрации местной с общественностью по поводу предстоящего строительства следственного изолятора в Инкермане. Люди говорят, мы будем жаловаться Путину, собирают подписи, но, к сожалению, они активны, но они не совсем недопонимают, что это малоперспективно. Все, что обращают, практически все, что отсылают в Москву, возвращается назад на места, а на места это значит к тем чиновникам, которые и содействуют вот тому беззаконию, которое сейчас творится.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Обсуждали мы проблему застройки рекреационной зоны вокруг озера Майнаки и то, что происходит в целом с крымской природой, да, которую уничтожают разработкой карьеров и очень плотной, получается, застройкой. Как говорится, как поется в крымском гимне, эту землю мы сохраним и вместе прославим цветущий как сад Крым. Ну вот, не получается, видимо, да? Продолжим говорить об остальных проблемах Крымского полуострова через несколько минут. Это радио «Крым Реалии». Не забывайте, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Если вы живете на Крымском полуострове, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Прокуратура АРК открыла дело по факту смерти Виджея Кашка. Судостроительный завод в Феодосии могут отдать концерну «Калашников». В Москве покажут фильм о конфликте на востоке Украины. Далее подробно. Судостроительный завод «Море» в аннексированной Феодосии, специализирующийся на производстве и ремонте скоростных кораблей, намерены передать в управление российскому оружейному концерну «Калашников». Эту информацию в газете подтвердили в Ростехе. В «Калашникове» уточнили, что потребуется значительная модернизация и, цитирую, «серьезная диагностика состояния актива». Прокуратура совместно с Национальной полицией Киева задержала на Киевском вокзале злоумышленников, которые пытались вывести троих подростков на территорию России в качестве доноров. Об этом сообщается в сюжете 112 канала. По информации журналистов, все трое подростков из благополучных семей. За операцию им обещали по 30 тысяч долларов. Подозреваемые граждане Украины, один из которых находится под следствием по подозрению в грабеже. На фестивале Art Dog Fest 2017 в Москве планируют показать документальный фильм «Война ради мира», снятый о войне на Донбассе режиссером Евгением Титаренко. Об этом Радио Свобода сообщила продюсер фильма, волонтер из Днепра Наталья Хазан. По словам продюсера, дата и время показа ленты пока неизвестны, однако создатели фильма уже пригласили присутствовать на премьере. Она также отметила, что фестиваль Art Dog Fest 2017 является достаточно независимой платформой в России, которая не финансируется государством. Феодосийский оптический завод не выплатил работникам 11,5 миллионов рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Феодосии. В прокуратуре отметили, что руководителю завода объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти ветерана Крымско-Татарского национального движения. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту смерти Виджея Кашка открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Кроме того, в прокуратуре отмечают, что из-за проведения обысков и задержания с применением специальных средств крымско-татарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Курцейта Абдулаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Казими Аметова, открыло производство по статьям «Незаконные лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища». И о погоде. Сейчас в Крыму температура минус 3 градуса, на Чангаре 0, в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, вы можете слышать нас каждый день на частоте АМ 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки бесплатные. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Комментируйте наши эфиры в социальной сети Facebook на странице Крым Реалии, а также на канале Крым Реалии на ресурсе YouTube. Мы обязательно их прочитаем.
Тема дня.
Итак, обсуждаем мы очередную дату, да, годовщину начала энергоблокады Крымского полуострова. Как это происходило? Почему два года назад случился в Крыму блэкаут? Как проходила энергоблокада? Какие последствия она оставила для Крыма? Какие последствия для материковой части Украины? И насколько это сделало дороже удержание Крыма для соседней России? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Ну, света нет, выходит, жизни нет.
Но дело в том, что нам надо это перенести. Все, потому что понимаем, что это сделано врагами нашими. Люди, которые хотят только зла.
Я, например, рад, что нам отключили свет. Почему? Чтобы мы немножко пострадали и прочувствовали, что это не просто так нам дается. Присоединение к России именно.
22 ноября 2015 года Крым погрузился во тьму. Из-за подрыва неизвестными опор линии электропередач в Херсонской области подконтрольные Москве крымские власти объявили на полуострове режим чрезвычайного положения. В большинстве населенных пунктов электричество подавалось всего несколько часов в сутки. Из России в Крым для обеспечения электроэнергии было поставлено 400 мобильных электростанций, но даже их запуск не решил проблему. Со 2 декабря в Крым по так называемому энергомосту стала поступать электроэнергия из Краснодарского края соседней России. Электроэнергия с материковой Украины не должна была поставляться в Крым с 2016 года. Контракт, подписанный еще в декабре 2014 года украинской компанией «Укринтеренерго» и российской «Интеррао», народный депутат Георгий Логвинский назвал неправомерным и дискредитирующим украинское государство.
Достаточно примечательно, что в пункте 2.3.1 указано, конечным потребителем будет Крымский федеральный округ. То есть фактически этот договор легитимизирует оккупационную власть на территории.
Народный депутат Украины и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в декабре 2015 года отметил, что поставки электроэнергии в Крым возможны, но только если в документах будет идти речь о территории Украины.
Мои коллеги не дозволят теперь никому, жодному министру, жодному уряду заключать угоду про постачание электроэнергии, если это и доведется, пока там не буде написано «Автономна Республіка Крим, Україна».
Глава правительства России Дмитрий Медведев решение об ограничении поставки электроэнергии на полуострове назвал, цитирую, геноцидом крымчан.
Я думаю, если мы спросим у жителей Крыма, платят ли они слишком высокую цену за интеграцию с Россией, то абсолютное большинство крымчан скажет, что мы готовы даже большую цену заплатить, лишь бы не возвращаться в тот бардак, в котором они были еще буквально совсем недавно.
Регулярное отключение электроэнергии на полуострове прекратились только спустя полгода, в мае 2016-го, после запуска четвертой нитки так называемого энергомоста. Тогда в Крыму был отменен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас полуостров снабжается за счет собственной генерации, мобильных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани. В то же время на полуострове продолжается строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе. Их суммарная мощность составит 800 мегаватт. Для этого проекта в Крым в обход санкций Россия завезла две турбины «Сименс». Сейчас немецкая компания в суде настаивает на их вывозе с полуострова.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, говорим о годовщине блэкаута в Крыму. Я приветствую в нашем эфире Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Александр, здравствуйте. Итак, давайте попробуем определить, каковы же итоги энергоблокады Крыма вот по прошествии, да, вот такого времени уже, да, когда это можно сделать.
Доброе утро. Ну, наверное, главным итогом можно считать тот факт, что у Украины нет проблем с получением денег из Крыма за поставленное электричество. Потому что если бы мы продолжали поставлять электричество, а оккупанты не рассчитывались, то, в принципе, никаких механизмов для того, чтобы там принудить их, у Украины бы просто не было.
Насколько стало дороже для России содержать обесточенный Крым?
Ну, сказать в точных цифрах достаточно сложно, но можно говорить о том, что точно Россия вынуждена инвестировать в строительство новых станций. Россия была вынуждена проинвестировать достаточно много денег в переход, энергетический мост, как его называют, который сделан с Таманского полуострова. И по большому счету речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.
Насколько вообще сейчас удалось перестроить энергетическую систему Крыма и насколько удалось обеспечить энергонезависимость Крыма, о которой говорили сразу же после ввода в эксплуатацию вот этих ниток, пресловутых энергомоста? И насколько усложняет эту задачу для России санкционный режим сейчас?
Смотрите, ну, санкционный режим конкретно к этому вопросу, наверное, не имеет никакого отношения. Конечно же, о независимости энергетической Крыма говорить странно, потому что это зависимость просто от другого источника. То есть раньше Россия не поставляла, а поставляла Украина. Теперь Украина не поставляет, поставляет Россия. В любом случае у Крыма нет своих источников в достаточном количестве.
Но ведь как раз-таки санкции мешают их построить. Я говорю сейчас о турбинах Siemens, о которых мы все очень много слышали.
Если говорить о турбинах и всем, что с этим связано, естественно, ну, честно говоря, я уверен, что Siemens лицемерит. И как минимум на каком-то техническом уровне компания отлично знала, куда пойдут турбины. А с другой стороны, если Siemens не лицемерит, и эти турбины действительно предназначались для другого объекта, то будет очень проблематично их настроить и запустить без участия команд-разработчика, так называемых. Это действительно непростая вещь. И, насколько я знаю, в России пытаются решить эту проблему, и пока не нашли пути решения, каким образом запустить турбины, они пока не знают.
Для наших радиослушателей напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете присоединиться к нашему разговору. Каждый наш радиослушатель может поделиться информацией, либо выразить свою точку зрения на поднимаемые нами темы, либо предложить свои. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Всех будем рады слышать. Напоминаю, что с нами на связи Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Обсуждаем мы годовщину блокады, энергоблокады Крыма. Крымского полуострова. Итак, сразу же после того, как в Крыму случился блэкаут, очень многие средства массовой информации, я сейчас говорю, да, о тех, которые находятся в Крыму, и о российских СМИ, разгоняли, да, такую новость о том, что блэкаут очень плохо скажется на энергосистеме непосредственно самой Украины. Итак, что мы имеем по факту?
Нет, ну, вы знаете, это полный абсурд на самом деле. То есть Крым всегда был просто дотационным регионом, от которого, который тупиковый, из которого ведут магистральные линии абсолютно тупиковые. И для энергосистемы Украины то, что Крыма нет, это просто снижение нагрузки для энергосистемы, не более того. А с точки зрения там каких-то угроз для украинской энергосистемы, ну, это из разряда там распятого мальчика, снегирей и, в общем-то, таких же совершенно беспочвенных фантазий.
Появились в средствах массовой информации сообщения о том, что, возможно, сейчас поставки электроэнергии, в частности, на крымский «Титан». Об этом не так давно заявлял народный депутат Украины и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, а также постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Поставляющие компании, да, которые занимаются поставками этих услуг, они эту информацию опровергают. На ваш взгляд, возможно ли подобное сейчас?
Нет, ну смотрите, технически, безусловно, возможно. То есть линии физически восстановить дело, в общем-то, несложное. А то, что в Крыму энергодефицит сохраняется, так это тоже научный факт. То есть он не обеспечен электричеством, электроэнергией на 100%. И для «Титана» того же это существенная проблема. А другое дело, что если это происходит, ну, это дело спецслужб, СБУ, там, и безопасности, потому что это нарушение, в общем-то, существующего законодательства, тогда должны решать этот вопрос соответствующие органы.
Ну, анонсировалось, что этот вопрос рассмотрит на заседании СНБО. Будем ждать новостей. Спасибо вам, Александр. Напоминаю, что это было экспертное мнение Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Продолжаем эфир. Обсуждаем мы годовщину блэкаута в Крыму. Каковы итоги энергоблокады? Какие последствия этого события испытал на себе Крым, материковая часть Украины и соседняя Россия. Подводить итоги продолжим комментарием лидера гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Он рассказал, что своими действиями активисты в 2015 году в первую очередь остановили торговлю со страной-оккупантом. Акция по энергоблокаде полуострова, сказал Ислямов, высосала много сил и средств из страны-оккупанта. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Когда мы находимся в состоянии войны и поставляем электроэнергию, мы об этом говорили тогда, до энергоблокады, и это очень сильно подрывает сам вектор вообще движения. Но если мы понимаем, что Крым захвачен, Крым оккупирован, то и не может страна, у которой оккупировали территорию, торговать с оккупантом, понимая, что эта электроэнергия идет в том числе на обеспечение жизнедеятельности там оккупационных властей. Там, военных и всех остальных. Соответственно, на тот момент власть, она не могла ничего сделать, потому что она соткана из тех людей, которые все-таки не просто постсоветские, а те, которые остались после Януковича в наследство. Поэтому вот гражданским активистам вот пришлось брать на себя вот эту вот такую вот роль, так скажем, несвойственную ей. Все-таки такие вещи, блокады и вообще определение курсов, вообще движение внутри страны должно заниматься политическое руководство страны. На тот момент вот так пришлось делать самим активистам принимать решение. Понятно, что Украина и сейчас даже, а в тот момент тем более не могла вооруженным путем отстаивать свою территориальную целостность. Но не торговать, сохраняя честь. И так как сохраняли честь те люди, которые в Крыму, находясь и сейчас находятся в заложниках, остаются преданными Украине. Не холодильник определяет все гражданство, политическое гражданство твоей страны, а все-таки курс и понимание того, той чести и достоинства, которое должно быть у граждан страны. Энергетическая блокада вернула честь Украине. Я тогда говорил и сейчас говорю, что после того, как упали эти щупальца дракона в форме этих столбов, мы стали честнее друг другу. Мы стали честнее к тем людям, которые остались в Крыму. Да, конечно, мы им определенным образом, тем людям, нанесли урон в форме того, что не было света, но они ходили с поднятой головой. Сделали так, что Путину пришлось тратить на это огромные колоссальные деньги и перебрасывать разные там генераторы, те, которые были там в Сочи, со всех остальных регионов России, тащить в оккупированный Крым. Мы заставили его тратить деньги. А разве не это задача страны, у которой отняли часть территории, сделать так, чтобы обесточить и обескровить финансово оккупанта, чтобы он в какой-то момент понял, что тот токсичный актив, который он проглотил, что он его не может больше содержать.
Точка зрения.
Далее давайте послушаем еще один комментарий Ленура Ислямова, лидера гражданской блокады Крыма, в продолжение обсуждения годовщины блэкаута в Крыму. Он рассказал, что на момент начала энергоблокады, когда были взорваны опоры, активистам у админграницы пытались воспрепятствовать сотрудники правоохранительных органов, однако позднее ситуация наладилась. Давайте послушаем, как Ленур Ислямов это прокомментировал.
Точка зрения.
Конечно, мы все чуть-чуть романтики, может быть, в чем-то. Мне показывали, конечно, мы понимали, что полиция не могла измениться за такое короткое время, но что она будет нас штурмовать тогда с оружием в руках, с боевыми патронами, мы, конечно, на это не ожидали. Все-таки мы думали, что все-таки полицейские – это часть народа, да, ну, вообще, по идее, это сервисная служба, которая должна обеспечивать правопорядок и защищать граждан. На тот момент вот было так. Насколько я потом уже знаю, что все-таки те люди, которые штурмовали, они, многие из них извинились. Потом, да, извинились. Руководство МВД извинялось тогда, там в лице Хати тогда была. От полиции Хати тогда, она тоже извинилась. Она сказала, что они совсем, как бы, они тогда разобрались, как бы, вот то, что они сделали. Не важно же, чтобы извинения там передо мной, там перед... Мы должны быть как одно целое, когда война. Нам нельзя делиться даже вот сейчас на партии, на какие-то сейчас, вот мы не должны себе этого позволять, вообще никакого другого мнения, кроме одного освобождения оккупированных территорий. И вот мы на этом настаиваем сейчас, что сначала давайте вернем те территории,
А потом опять начнем жить и опять выяснять, кто прав, кто не прав, и, может быть, выяснять какие-то там разные горшочки, опять определять друг друга. Пока мы это не сделаем, мы не можем даже внутри вот то, что осталось от Украины сейчас, не можем собраться, потому что не хватает основных элементов, которые делали эту государственность.
Точка зрения.
Итак, это была точка зрения лидера гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. До эфира мы также связались с представителями национальной полиции Украины и Херсонской области. Попросили прокомментировать, что же происходит с делом о расследовании инцидента с подрывом электроопор у административной линии с Крымским полуостровом. Я напомню, что в 2015 году дело некоторое время находилось на расследовании в местном управлении СБУ. Сейчас оно передано в Херсонскую полицию, и вот что нам ответили, я процитирую ответ. Слідчим управлінням Нацполіції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження за фактами умисного пошкодження об'єктів електроенергетики за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 194.1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. В теперішній час досудове слідство триває. Вот такой ответ нам поступил из Нацполиции. Я напомню, что обсуждаем мы годовщину блэкаута в Крыму. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крымского полуострова на этот номер бесплатны. 044-490-29-05. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Также пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, смотрите наши видеотрансляции на сайте Крым Реали, а также на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение годовщины энергоблокады Крыма. Я приветствую в нашем эфире Руслана Бортника, директора Украинского института анализа и менеджмента политики. Руслан, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, каковы же итоги энергоблокады Крымского полуострова?
Наверное, ключевым итогом энергоблокады является изоляция, усиление изоляции Крымского полуострова от Украины. Конечно, блокада привела к увеличению издержек, которые несет российская власть для поддержания полуострова, но эта же блокада привела к интенсификации строительства моста, строительства инфраструктурных проектов. Эта же блокада привела к потере очень серьезного рычага влияния на Крымский полуостров, который имела Украина, а именно социально-экономические связи, сотрудничество бизнеса. Поэтому, по большому счету, блокада, наверное, выполнила какую-то политическую роль. Но с точки зрения вот реинтеграции территории, с точки зрения повышения лояльности крымчан к Украине и сохранения украинского присутствия на этих территориях, она нанесла, я считаю, Украине урон.
Но ведь по поводу эффективности, да, в том разрезе, чтобы усложнить удержание Крыма для соседней России, ведь энергонезависимость Крыма не обеспечена до сих пор. Крым довольно-таки сильно подвержен, да, вот этим историям, когда проводятся верные отключения света в связи с каким-то вот общим дефицитом в Крыму, есть определенные проблемы, связанные с санкционным режимом, да, я сейчас говорю о строительстве ТЭС в Крыму, на которых должны были использовать турбины Siemens, но дело сейчас приостановлено из-за скандала, да, все-таки насколько вообще возможно, что Россия сделает Крым действительно энергонезависимым и собственной генерации на Крымском полуострове будет хватать, по вашему мнению?
Ну, конечно, крымчане будут чувствовать постоянные проблемы с недостачей энергоносителей. Я думаю, еще в ближайших 5-7 лет эти проблемы никуда не денутся.
Но в то же время эти проблемы не будут критическими для полуострова. Я думаю, что Россия с ее нефтегазовыми деньгами рано или поздно все равно их решит, эти проблемы. А негативный социальный эффект, общественный эффект от этого будет возлагать на Украину, поскольку именно Украина перестала поставлять электроэнергию. Я думаю, что в этой ситуации необходимо было действовать по-другому абсолютно. Необходимо было, безусловно, продавать электроэнергию и воду, возможно, по более дорогой цене, и часть дохода вот этой торговли должна была инвестироваться украинским государством в развитие украинского информационного присутствия, развитие украинского юридического присутствия, развитие украинского экономического присутствия. Это тогда было бы эффективно. Я уверен, что при такой бы политике...
Вот давайте об эффективной политике мы поговорим чуть попозже. Я бы хотел сейчас остановиться вот на этом моменте, на моменте поставок электроэнергии в Крым. Хотел бы напомнить о том договоре, который был заключен с так называемым Крымским федеральным округом. Это ведь был жуткий политический скандал. И получается, что вот взрыв, да, на опорах ЛЭП, он произошел, потому что никто не останавливал действие этого договора. Хотя он был заключен в прямом противоречии с законодательством и Конституцией Украины.
Конечно, вот этого допускать нельзя было. Я считаю, это ошибка или это такая, знаете, юридическая диверсия, по большому счету. Хотя, как показывает ситуация на востоке Украины, там до сих пор стороны поставляют друг другу услуги и обмениваются деньгами прямо на мосту счастья. Ну, в крайнем случае, об этом говорит БСЕ в своих выводах. Такого же посредника мы могли найти для коммуникаций между Украиной и Крымом в виде международной организации, в виде третьей стороны, без нарушения каких-либо законов Украины, безусловно. Но мне кажется, что на тот момент стояла цель создания политических условий для разрыва этих контактов с целью использования этого как инструмента информационного привлечения на международном уровне информационного внимания к крымской ситуации.
И давайте теперь вернемся, да, к, собственно, моделированию ситуации. Да. Если вот вы говорите, да, что политика Украины в отношении Крыма должна была бы быть другой, без блокад. Какой, по вашему мнению, и если бы она действительно была бы такой, да, чем бы отличалась вот ситуация, которую мы имеем сейчас, от той, которую могли бы привести вот те меры, которые предлагаете вы?
Ну вот если кого-то мы любим, даже если этот человек совершил какое-то плохое действие, мы пытаемся оставить его всегда в сфере своего влияния, мы пытаемся понять его, проникнуть, скажем так, ему в душу. То же самое, извините за упрощение, мне кажется, более эффективно надо было делать в отношении Крыма. Необходимо было усиливать украинское присутствие, то есть расширять и помогать украинскому бизнесу захватывать новые сферы присутствия в украинском Крыму, расширять присутствие украинских СМИ, обеспечивать работу как минимум уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Крыму. Для этого есть возможности юридические составляющие, в том числе и договора между Украиной и Россией. То есть, и я уверен, что за это время, за эти 3 года, на фоне того, что крымчане испытывают огромную массу проблем, связанных с российским статусом, в кавычках, Крыма, я думаю, что мы бы имели бы другое общественное мнение сегодня, и мы бы могли бы спокойно говорить, а давайте-ка проведем 2-й референдум, потому что понимали бы, что мы его выиграем. И оказывали бы дополнительное давление на российскую власть Крыма. Но вот это, знаете, скажем так, удушение в объятиях, оно применяется очень многими умными странами. Кроме того, торговля дает деньги, которые можно было бы инвестировать в разные сферы, начиная от украинской армии, заканчивая украинские СМИ. Я давно выступал за то, что не надо прекращать торговлю, давайте введем специальную наценку на торговлю с Крымом, торговлю с Донбассом, специальный дополнительный тариф, дополнительный акциз, скажем так, который мы бы инвестировали бы в присутствие в этих регионах. Так делать умно, так это действительно приводило бы к реинтеграции территорий. А, конечно, просто полная изоляция и та попытка ухудшить условия жизни крымчан или дончан, оно вызывает только отторжение.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Обсуждали мы годовщину энергоблокады Крымского полуострова. И очевидно, что события, которые произошли 2 года назад, к ним до сих пор относятся по-разному. Оценка этих событий тоже разная. Это радио «Крым Реалии». Мы открыты для всех точек зрения. Можете звонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Также хочу напомнить, что вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ, прочие контакты, в том числе электронная почта, есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, на этом сайте вы можете читать наши читать материалы, смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Видеотрансляции доступны также в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Власти России пытаются дискредитировать Меджлис, правозащитники. В Луганской области погибли 4 украинских военных. ООН проведет в Украине акцию против гендерного насилия. Далее подробно. Власти России с помощью силовых структур пытаются создать негативный образ Меджлиса крымско-татарского народа на аннексированном полуострове. Так, в крымской правозащитной группе прокомментировали обыски и задержания крымских татар, которые произошли на полуострове накануне 23 ноября. Правозащитники призвали международное сообщество отреагировать на действия российских силовиков в Крыму и предпринять, цитирую, «все возможные действия, чтобы виновные в грубых нарушениях прав человека были привлечены к ответственности». В бою возле села Крымская Луганской области, который состоялся 23 ноября, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения, сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе. В целом потери вооруженных сил Украины в зоне боевых действий составили 5 человек погибшими, 4 ранеными. Об этом сообщает Радио Свобода. Как говорится в утренней сводке, в целом за прошедшие сутки поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные также утверждают, что потери боевиков составили 8 человек убитыми и 9 ранеными. В группировке ЛНР заявляют о 6 нарушениях перемирия со стороны украинских военных, указывая на обстрелы 3 населенных пунктов, но подробностей не называют. Гражданин Турции, в связи с которым 23 ноября задержали группу крымско-татарских активистов, украл деньги семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Активисты пытались вернуть деньги, позже к ним в дом пришли российские силовики. Жена крымско-татарского активиста Кизиме Аметова рассказала о том, как проводился обыск в ее доме.
Хотите, проверьте, вот документы, вот дедом, проверьте дедом. Что вы хотите дедом? Вот мой дом, маленький домик дедом.
После задержания крымских татар в Симферополе на 83-м году жизни умерла ветеран крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. МИД Украины требует прекратить уничтожение коренного народа Крыма. В Украине представительство Организации Объединенных Наций проведет флешмоб городов. Организаторы подсветят оранжевым цветом выдающиеся архитектурные объекты в Киеве и еще 15 городах. Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщила программный координатор гуманитарного проекта фонда ООН в области народонаселения в Украине Людмила Швецова. Акция приурочена к Международному дню борьбы с ликвидацией насилия. Начнется мероприятие сегодня на Майдане Независимости и символичный отчет всемирной кампании «16 дней активности против гендерно обусловленного насилия в Украине». В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 900. 26. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, трагические события разворачиваются в Крыму. Ушла из жизни Виджиек Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Ушла после того, как попала под действие российских силовиков в Крыму. Давайте поговорим о том, как это происходило, с Антоном Наумлюком, корреспондентом «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Итак, как вчера разворачивались вот эти трагические события?
Утром стало известно о том, что в центре Симферополя российские силовики проводят операцию по задержанию. Официально было сразу же заявлено через подконтрольные СМИ, и пресс-служба ФСБ почему-то комментировала операцию, которую официально проводили Центр по противодействию экстремизму МВД, о том, что были задержаны несколько представителей запрещенного в России Меджлиса. Я так думаю, что это так для такой страшной картинки было сделано, потому что никто из задержанных к Меджлису отношения не имеет. Потом уже стало известно, что в кафе на улице Воровского проводилось задержание. Действительно было задержано трое мужчин, трое активистов крымско-татарского национального движения. И Кашка находилась тоже вместе с ними. Ей стало плохо во время задержания. Была вызвана скорая, которая не успела далеко отъехать. И женщина погибла. До больницы ее не довезли. Потом уже стало опять же известно, что мужчин задерживали по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции денежной суммы. История достаточно запутанная, но то, что официально сообщалось, это одна картина, а то, что были какие отношения были у них с этим гражданином до этого, это совсем другая картина, которая выяснялась потом в течение всего дня.
Было опубликовано видео задержания. Задержание происходило довольно-таки жестко, но оно опубликовано не полностью. В частности, на видеозаписи совершенно видно, да, что происходило с Виджие Кашка, и только в конце там есть кадр, что есть скорая помощь, машина скорой помощи. Как вы думаете, Антон, почему это видео вырезано?
Ну, тут может быть либо технический ответ, то есть все видео, почти все видео, это видео задержания в кафе, в котором сидели мужчины, и соседний ресторан через дорогу. А насколько мы знаем, ее саму и одного из мужчин задерживали рядом, когда они уже вышли из кафе. Но также может быть, что действительно силовикам не очень удобно показывать, как проходило задержание, если оно было излишне жестким и могло привести вот к таким трагическим последствиям. Вчера следователи Центра по противодействию экстремизму обещали, что видео о том, как задерживали именно ее, будет сегодня опубликовано. И они убеждали, что никаких каких-то физического воздействия к ней не прилагали. Но, с другой стороны, видео до сих пор нет. Мы можем только догадываться, как это все проходило.
Спасибо, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», о том, как вчера разворачивались события, о странностях в этой истории с задержанием, в результате которой случилась эта трагедия, ушла из жизни Виджия Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Давайте послушаем сюжет о ней и продолжим эфир.
Виджия Кашка – ветеран крымско-татарского национального движения. Ее по праву можно назвать соратницей диссидентов Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Мустафы Джемилева. Она родилась в 1934 году в селе Ускут, ныне Приветное, неподалеку от Алушты. После сталинской депортации крымско-татарского народа в 1944 году Виджия Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром Виджия присоединилась к национальному движению крымских татар. В 1969 году семья Кашка совершила попытку перебраться в Крым, в село Кизиловка Белогорского района. Но местные власти их выселили, и они уехали в Краснодарский край. В 1973 году семья все-таки вернулась на полуостров в поселок Новокленовка. Виджия Кашка всю свою жизнь активно выступала за права крымско-татарского народа. Была диссидентом Всемирного конгресса крымских татар и до последних дней участвовала в акциях протеста, поддерживала семьи крымских политзаключенных и посещала судебные заседания.
Продолжаем эфир. До эфира мы пообщались с крымским историком Гульнарой Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Послушаем мы комментарий этот немного позже. Сейчас в нашем эфире Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваша оценка тем событиям, которые вчера произошли в Крыму, и ваш комментарий относительно той трагедии, которая в итоге произошла.
Но для всех уже стало очевидным вчера о том, что ФСБ разработала и попыталась реализовать специальную операцию, которая позволит им посадить за решетку очередную группу активистов крымско-татарского народа, а заодно и позволит им попытаться скомпрометировать Меджлис крымско-татарского народа и как бы вывести на сцену политическую новые некие такие мотивации, которые дают им право и дальше репрессировать крымских татар. Впервые во вчерашней вот этой спецоперации они попытались привнести такие криминальные оттенки обвинения в сторону активистов крымско-татарского народа, но случилась очень непоправимая, трагическая для нас и неожиданная для самих оккупантов в ходе такого брутального, жестокого задержания, а сейчас мы получаем сведения из Крыма, поскольку сейчас идет вскрытие Виджии Абла в морге в Симферополе, ей на руки так же, как и всем другим, одевали наручники. 83-летней женщине одевали наручники, и подтверждается вчерашнее представление экспертов, что ее тоже сбивали, ее тоже кидали на пол или на землю, там, где ее задерживали, и ведь я была своей смертью, опрокинула эти такие грязные планы ФСБшников.
Мы видим, что в течение последнего месяца довольно-таки стремительно, да, усиливаются давление на крымских татар. В Крыму практически ежедневно уже проходят обыски. Что вы можете сказать об этих событиях? Может быть, у вас есть мнение, с чем это может быть связано?
Я вчера, выступая на крымско-татарском канале АТР, говорил о том, что, знаете, есть такое явление, когда темнота перед рассветом сгущается. Так бывает и в социальной жизни. У меня такое представление, что российские оккупанты пытаются максимально сейчас репрессировать крымско-татарский народ, всех патриотов Украины, которые открыто демонстрируют свое неприятие российской оккупации, ну как господин Балух, которого также репрессируют сейчас очень сильно в СИЗО. И русские оккупанты чувствуют о том, что сопротивление увеличивается внутри Крыма, о том, что давление международного сообщества идет по всем сферам жизнедеятельности Российской Федерации, государства, которое оккупировало Крымскую землю. Это есть своего рода такая, знаете, их такая отчаянная реакция, месть за усиливающее давление международного сообщества, резолюция третьего комитета ООН и сейчас ее рассмотрение этой резолюции в середине декабря на Генеральной Ассамблее ООН, вынужденное освобождение Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, а сейчас разглядывается вопрос о возможности или невозможности восстановления полномочий российской делегации на парламентской ассамблее Совета Европы. И мы все делаем для того, чтобы санкции были и вот в этом международной организации, как ПАРЕ, ПАСЕ тоже были продолжены. Сейчас Ахтем Чийгоз работает в Копенгагене. То есть вот это все и заставляет оккупантов, думая про то, что им своими репрессиями удастся сломить и крымских татар, удастся сломить вообще сопротивление в Крыму, они поэтому усиливают репрессии.
Те заявления, которые звучали в подконтрольных России средствах массовой информации, в частности о том, что люди, которые были вчера задержаны, это члены Меджлиса крымско-татарского народа, хотя они таковыми не являются, да, список членов Меджлиса, он открыт и доступен. По вашему мнению, о чем это может говорить?
Ну, это говорит о том, что, несмотря на то, что российские оккупанты как бы заранее все пытаются скоординировать и замышляя свои грязные планы, они как бы продумывают одновременно использование различных сфер воздействия на людей, но тем не менее у них на это не хватает опытных людей. Возможно, они считают потребителей своей пропагандистской информации людьми очень низких способностей, что они на это не обратят внимания. Ведь обратите внимание, вчера, ну, буквально параллельно, почти что минута в минуту, вот параллельно с задержаниями сразу происходил, осуществлялся выброс информации сфальсифицированной по основным медиаресурсам Российской Федерации, ну, скажем, как РИО ТАСС, когда буквально вслед за задержанием уже были размещены информации, в которых приводились эти лживые мотивации собственно оккупантов, в которых эти наши соотечественники, активисты крымско-татарского движения, которых задержали, назывались членами Меджлиса. Потом по ходу дня, в течение дня, они как бы постепенно эту информацию поправляли. Но все это говорит о том, что для них, для русских оккупантов, главным является то, чтобы как можно лживее подать информацию, а насколько она соответствует, для них это не имеет значения, поскольку не имеет значения, кто есть кто в крымско-татарском социуме, какой статус имеют люди, которые оказывают сопротивление в самом Крыму, они нас всех об одинаковой мере ненавидят. Нас они ненавидят, как крымских татар, других людей, граждан Украины, которые живут в Крыму и оказывают сопротивление, они просто ненавидят, как украинцев, как этнических и политических украинцев. Они нас ненавидят.
Насколько сильной потерей для крымско-татарского национального движения является потеря Виджия Кашка?
Но для нас это шок, от которого мы сейчас не можем все еще отойти. Сегодня будут похороны. Илья Бла – это действительно одна из легенд Краснодарского национального движения. Я думаю, что в Крыму нет людей, которые бы ее не знали, а в крымско-татарском народе ее знают все. Человек, который с самых молодых своих лет без всякого пафоса положил свою жизнь ради возвращения народа на свою родину, одна из немногих здравствовавших до вчерашнего дня людей, которые были соратниками Петра Григоренко, Андрея Сахарова. Она принимала Петра Григоренко в Крыму, ездила к Андрею Сахарову в Москву, отвозила листовки, информации. Для нас это очень большая потеря.
Рифат Чубаров, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, был в эфире радио «Крым Реалии». Спасибо, Рифат Ага. Продолжаем эфир. И в продолжение давайте послушаем крымского историка Гульнару Бекирову о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения.
Ее смерть такая трагическая, какая-то очень такая страшная, символическая. А почему я говорю о том, что у нее чудовищно сложная жизнь, но только несколько фактов вот этой самой пока еще не написанной ее биографии. Она в национальном движении буквально с юности, с 50-х годов, то есть с самого начала того, как национальное движение крымско-татарского народа за возвращение на историческую родину, за восстановление автономии началось. Это было в местах ссылки в Узбекистане, потом она охватила все места проживания депортированных крымских татар. И семья жила в Среднечерчикском районе Узбекистана вместе с мужем Бекиром. Виджия там жила, но мысль, конечно, о Крыме не покидала эту семью. И они после снятия режима спецпоселений, уже будучи, в общем-то, такими людьми закаленными, да, борьбой в национальном движении, они решили предпринять попытку вернуться в Крым. Ну, честно говоря, тогда на это решались только самые отчаянно смелые люди, и каковой, в общем-то, и была Виджия Аптея. Честно говоря, сложно очень рядом с ней поставить и женщин кого-то. У нее, ну, мне кажется, она вообще ничего не боялась. Рядом с ней я ставлю Зампиру Асанову, Айши Сейтмуратову и вот Виджия Аптея. И в 64-м году, когда и она, и ее муж Бекир уже полностью были целиком вовлечены в национальное движение, они уже задумывались над тем, чтобы вернуться на родину. И когда был издан указ о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму, в сентябре 67-го года это случилось, вот они уже плотно, так сказать, занялись сбором вещей, и на тот момент у них было уже четверо детей, четверо сыновей. И в 69-м году семья Кашка приезжает в Крым. И я должна сказать, что это, конечно, чудовищно страшное время, когда, несмотря на этот как бы псевдореабилитационный указ крымских татар, которые пытались закрепиться, прописаться в Крыму, просто изгоняли с родины. И точно та же участь постигла и семью Виджепте. И в 69-м году, когда они приехали в село Кизиловка, вскоре они были выдворены из Крыма с ограблением имущества, изъятием дома без всякой компенсации. В 74-м году они снова купили дом, но уже в другом селе Новокленовка. И им, насколько я помню, как было сказано в хронике текущих событий в правозащитном бюллетене, им угрожали третьей высылкой. В общем, все это происходило, конечно, в условиях жуткого такого морального давления, но, к сожалению, не только морального, потому что, ну вот, сама Виджия Аптея мне рассказывала, что взламывали двери, разбивали окна, врывались в дом с нетрезвыми какими-то хулиганами вот представители власти. Ну, просто вели себя, ну, даже не знаю, говорить, что фашисты, может быть, фашисты где-то даже лучше себя. Вели вот так, изгоняли эту семью из Крыма. С криками «собирайтесь!» И, в общем, при попытке закрыть ей рот, вывихнули челюсть. И вывезли за пределы Крыма, в Краснодарский край, и семья остановилась в Тамани. И, к сожалению, вот через 2 года после этого ужасного инцидента младший сын Виджепте умер от, ну, вот шока, по сути, да. И, в общем-то, в 73-м году семья тайно купила домик опять в селе Новокленовка, тоже в Крыму. И вот они, по сути, постоянно были в
Крыму на острие этой борьбы, потому что мало кто знает, насколько тяжело в тот момент было тем немногочисленным крымским татарам, которые героически жили на своей исторической родине, когда политика «Крым без крымских татар» была, честно говоря, частью государственной политики. И Виджеп, она всегда была со своим народом, но не было ни одного сколько-нибудь значительного мероприятия, Всемирный конгресс, Курултай, чтобы ее там не было. Она часто бывала у Андрея Дмитриевича Сахарова. Я думаю, что она знала Петра Григорьевича Григоренко. То есть еще с советских времен. Просто потому, что у нее всегда была очень активная патриотическая позиция. Как я уже говорила, ей чувство страха вообще было неведомо. То, что вот это трагическая ее смерть, это, конечно, тяжелейший удар и по национальному движению, и вот, просто какой-то ужасный день вот этот ее смерти и эти обыски, которые прошли в Крыму. В общем, все это настолько как-то страшно и символично. ВДЖП знали абсолютно все. Нет ни одного крымского татарина, кто бы не знал ее.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был рассказ крымского историка Гульнары Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Есть уже реакция в Министерстве иностранных дел Украины. Павел Климкин, министр, пообещал поднять в Брюсселе вопрос ответственности России за убийство 82-летней Виджия Кашка. Именно так он назвал смерть Виджия Кашка в результате вчерашних событий, в результате действий российских силовиков во временно оккупированном Крыму. Процитирую по изданию «Зеркало недели». «Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Виджия Кашка, ветеран крымско-татарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину, и ее сердце не выдержало. Нелюди, презрение и отвращение, предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине». Также Климкин заверил, что украинские дипломаты поднимают вопросы преступлений россиян в оккупированном Крыму на всех международных площадках и пообещал продолжать делать все от него зависящее в этом направлении. Продолжу цитату. «Сегодня нахожусь в Брюсселе, и вопросы арестов и других преступлений российского оккупационного режима в Крыму поднимаем на каждой встрече. Россия должна убраться из Украины и прекратить этот беспредел. К этому стремимся мы и весь цивилизованный мир». Конец цитаты. Напомню, это была позиция Павла Климкина, министра иностранных дел Украины. В нашем эфире Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Ваша оценка тех событий, которые произошли вчера в Крыму?
Вчерашние события – это грязная провокация российских оккупационных сил, затеянная с целью дискредитации представителей крымско-татарского национального движения и Меджлиса. И, к сожалению, жертвой этих грязных провокаций, этих игр с подставными лицами, с якобы обвинениями в вымогательстве денег, стала известная ветеран национального движения Виджия Кашка. Вот, а также члены национального движения, активисты, среди которых Курсит Абдуллаев, Бекир Дегерменджи, Асан Чапух и другие. И все это еще раз говорит о том, что оккупанты в Крыму делают все возможное, чтобы дискредитировать крымских татар. Сначала они рисовали из Меджлиса экстремистов, потом из соблюдающих и верующих крымских татар террористов. Теперь они взялись за такие грязные игры, как обвинение во взяточничестве. Я вчера следила за событиями, возмущена до глубины души. Оскорбить память этой светлой женщины, этого известного человека, этого ветерана, который жизнь отдал за то, чтобы крымские татары жили в Крыму. Если бы эти ублюдки, которые устроили вчера игрище над ней, знали бы ее судьбу, они бы просто, наверное, бы не посмели делать то, что они делают. Потому что, когда мы узнали, что она якобы что-то там делает, как они говорят, то понятно, что одно дело, что никто не поверил, другое дело, что этого она бы не сделала никогда. И, как говорится, нечего марать ее память и прикасаться к ней своими грязными руками.
Благодарю вас, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы о вчерашних событиях в Крыму, о действиях силовиков, которые повлекли за собой трагедию, смерть Виджея Кашка, легенды крымско-татарского национального движения. Говорили о том, что же в целом происходит в Крыму, где последний месяц просто нескончаемая хроника беспрерывных обысков и следственных действий. И о том, что же дальше. Итак, это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки бесплатны. Даже по завершении эфиров вашу информацию примет автоответчик. Кроме того, вы можете писать нам на электронную почту. Контакты есть на сайте Крым Реалии. Также вы найдете там наши материалы и прямые видеотрансляции эфиров. Кроме того, читайте нас в соцсетях, Facebook и Twitter. Там тоже вы можете с нами связаться и предложить свои материалы и темы программ. Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин. Пока.